уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня политик Борис Надеждин. Здравствуйте, Борис Борисович.
Добрый день.
Давайте начнем с выборов в Подмосковье. Они вам ближе, тем более вы здесь.
Да уж, нет, не то слово. Да.
Митинги какие-то организуете?
Ну да, кстати, завтра в Долгопрудном 12 часов состоится митинг. Ну, такой, в общем, надеюсь, люди придут, потому что тема митинга, она всем понятна и близка, не только в Долгопрудном, тарифы высокие. Машины припарковать невозможно, к врачу попасть нельзя и так далее.
Вы же хотите, я так понимаю, вот, не тарифы снизить, а прямые выборы мэра Долгопрудного
организовать? Это тоже, да, это одна из тем. Сейчас я собираю подписи, кстати, официально мне разрешили их собирать. Извините, специальное решение городской совет принял, СОП собирал, я возглавляю инициативную группу, мы собираем подписи за прямые выборы главы города, потому что история же удивительная, практически во всех подмосковных городах, включая Долгопрудное, с 90-х годов всегда были прямые выборы глав. Ну, мэров выбирали всегда.
Да.
А в 16-м году Мособлдума решила вертикаль свою продлить до каждой двери практически.
Я их понимаю.
И отменили выборы глав, и теперь главы подмосковных городов не народом выбираются, а по конкурсу утверждаются местным советом, но по жизни присылаются губернатором. Не случайно у нас уже такой сложился круг людей, которые были главами в разных городах. То есть они так переезжают вот
из города. Это называется ротация,
Борис Борисович. Ротация, да. Часто не имея никакого отношения. Я многих этих людей хорошо лично знаю, но тем не менее довольно странно, когда, скажем, Владимир Слепцов, который был главой Химок, потом главой Ярославля, а теперь глава Солнечногорска.
Богатый вот, управленческий опыт.
Ну да, то есть, казалось бы, ничего такого особенного нет, но, тем не менее, мне кажется все-таки, что лучше, когда городом руководит человек, который там, ну, как минимум много лет живет, работает, его люди знают, все такое. Иначе это выглядит, как, знаете, отправили на кормление или там воеводу и так далее. Выглядит не очень красиво, мне кажется.
Ну, это ваша оценка. И вы планируете много людей собрать? Так давайте только честно.
Ну, я... Ну,
каково это отдельная по-настоящему история. Заботит, слушайте, Борис Борисович?
Ну, давайте я вам расскажу. История простая. Значит, да. Организаторы митинги, среди которых мой старый товарищ Евгений Смеян, это единственный оппозиционный депутат в городском совете. Один. Ну, представляете себе, вот и городской совет, 20 человек, да?
Да.
Ну, сейчас 19 там некоторые выбыли. Все абсолютно, кроме одного, это либо члены партии «Единая Россия», либо сотрудники администрации города. Вот как вообще? Как? И один он. Вот он, значит, этот митинг организует, один из организаторов подал заявку. Конечно, организаторы хотели провести митинг на центральной площади города, где там, как, ну, как обычно, администрация, там елочки, большая красивая площадь имени Собина. Очень
можно было посчитать
прийти
еще и праздногуляющих, да.
Да, да нет, не в этом дело. Так, чтобы вы понимали, место выделили километра, наверное, за три от этого места, значит, на крутом берегу Клязьминского водохранилища.
Красиво.
Куда не каждый дойдет, между прочим, потому что пожилым людям технически сложно спускаться по крутому берегу. Ну, посмотрим, сколько придет людей. Если хорошая погода, я думаю, что сотни людей придут.
Сотни или сотня?
Сотни. Я на это надеюсь. А что касается, сейчас вот я собираю подписи в поддержку прямых выборов главы, там ну, уровень поддержки огромный. То есть там обзвонили где-то, по-моему, 8 тысяч жителей города, колл-центр обзвонил. Из них, значит, что-то процентов 72, что ли, ну, 70 плюс, говорят, да, мы хотим выбирать главу города.
Ну, тонкость в том, как вопрос задать.
Нет, вопрос был абсолютно честно задан. Вы как считаете, глава города лучше, если вы его выбираете или губернатор присылает? Такой честный вопрос.
Легкая манипуляция.
Какая? Где же? Нет, подожди секундочку.
Губернатор присылает.
Ну, там не так, там корректно было сформулировано. Или там, или утверждает совет по представлению губернатора. Вот так, ну как положено. Да, вот ответ был вот однозначно.
Давайте так, вы рассчитываете на то, что может произойти нечто похожее на то, что случилось в 2018 году, а особенно во время осенней выборной кампании, или нет?
А что случилось в
Я имею в виду, что это было похоже на некоторое протестное голосование, можем вспомнить.
Вы знаете, я же очень как бы глубоко внутри этой ситуации, там, выборов и так далее. Ситуация следующая. Уровень поддержки партии «Единая Россия» стремительно падает. Это правда. Несмотря на это, пока что партия остается самой влиятельной политической силой. Вот буквально в прошлое воскресенье были выборы в Солнечногорске, том самом, где Слепцов Владимир, дай бог ему здоровья, начальник. Там, при том, внимание, что рейтинг «Единой России» не превышает там 20 или 25%, она получила 18 из 25 мандатов. То есть, ну, квалифицированное большинство. Как это было сделано? Очень интересно. Во-первых, по партийным спискам, если бы выборы были чисто по партийным спискам, она, конечно, штука не получила бы. Потому что если у вас 25% рейтинг, ну, вот вы получите, может быть, больше. Но у она нас ухитрилась...
смешанная система.
Смешанная, да. Она ухитрилась и по партийным спискам очень хорошо получить. Она гораздо больше, чем коммунисты, у которых рейтинг выше, заметьте. Почему? Потому что вы про выборы в Солнечногорске, в общем, никто не узнал. Явка на некоторых участках 7%, на секундочку, да, с небольшим, но на самых таких больших участках примерно 20%. Ну, в среднем там где-то 15-16%. А не было никакой кампании проинформирования. Ну, вот я гулял, ездил по городу и району, да, нету. Знаете, вот когда выборы в Москве там, мы все видим такие плакаты, Мосгорсбирком всех зовет, там, пятый, ну, тишина. Билборды были исключительно «Единой России». Были замечены на подъездах листовки ЛДПР отдельных и так далее. Такая тишина. Я такие выборы называю выборы для своих без лишнего шума. Это что означает? Что у администрации района там и так далее есть бюджетники. Бюджетники, кстати, это большая организованная сила. Примерно около 10% населения подмосковных городов – это много. Это бюджетники, врачи, учителя, полицейские, там, мупы, гупы всевозможные и так далее, ЖКХ, да. Если у вас явка, извиняюсь, 20%, допустим, хотя там было меньше, и все 10% бюджетников придут, они большинство составляют, понимаете, если кто пришел.
Технологии чистой
воды. Технологии, да, они дисциплинированно пришли, проголосовали, отсюда результат. В округах «Единая Россия» вчистую победила, там 14-15 округов, только в одном округе победил кандидат Никулин от «Справедливой России». Кстати, 21 или 22 года, по-моему, парня, молодец, студент. Вот, но «Единая Россия», во-первых, выставила реально сильных кандидатов, реально сильных. То есть там и предприниматели, для которых, которые потратили, по моим оценкам, несколько миллионов рублей на округ 7 тысяч избирателей. Не слабо, да?
Не жалко.
Не жалко. Ну, получили много голосов, молодцы. А уважаемые в районе люди там с фамилиями, которые знают весь район много лет, там Жаров, Байрашевский, но это как бы в следующее поколение уже их. Отец Жарова, я его хорошо знаю, дай бог ему здоровья, был главой района много лет. Ну, я, в общем, много могу рассказать, я очень глубоко как бы во всем погружен. Резюмирую. Несмотря на то, что рейтинг «Единой России» падает, да, ощутимо, тем не менее, она остается самой заметной политической силой по ряду причин, главная из которых – разобщенность оппозиции, увы. То есть в каждом округе непременно один единорос, причем ресурсный, и которого бюджетники поддерживают, и человек пять от разных партий. А поскольку побеждает тот, кто наберет относительное большинство городов, то вот те пять человек растаскивают голоса, и остается один единорос. Поэтому я на выборах в Солнечногорске не занимал политическую позицию, я наблюдал за их честностью. Кстати, абсолютно 100% честный подсчет голосов, в отличие от губернаторских выборов, о которых мы говорили. Забавно следующее. Есть такое понятие «голосование на дому». Это когда человек больной.
Да, я знаю.
И он пишет заявление в участковую комиссию.
Много подозрений по поводу голосования на дому было всегда.
Вот вы знаете, уровень здоровья жителей Солнечногорска за полгода вырос в 5 раз. В 5 раз, я не шучу. А на выборах в сентябре было, по-моему, 3000 больных по району, населением 100 с чем-то тысяч человек. А вот сейчас практически все выздоровели, где-то 500 с чем-то, 600. Это хорошо, то есть вы же видите, что выборы, они способствуют, ну, здоровью населения. Честные выборы способствуют тому, что люди здоровеют.
Весна, Борис Борисович.
Ну да. Вот, поэтому я ожидаю интересно. Кстати, интересная кампания в Одинцово. Вот в это воскресенье, буквально послезавтра, выборы в Одинцово. Ну, а у нас же как, у нас в Подмосковье теперь районов нет, а есть городские округа. Одинцовский округ сожрал не только, собственно, все деревни, он сожрал не только Барвиху, он сожрал и Голицыно, и сожрал еще и Звенигород древний. То есть Звенигорода больше нет. Нет, ну, остался как бы населенный
физически
пункт.
Есть?
Физически есть, но там нету ни депутатов, ни бюджета, ничего. Теперь все. И там очень интересные выборы. Я просто сейчас далеко уйдем. Я просто очень глубоко во всем этом, я лично знаю большую часть кандидатов, понимаете, там, которые участвуют там, в выборах и так далее. И выборы будут интересные, потому что вот если в Солнечногорске фальсификации особых не было в сентябре, ну вот там голосование на дому подозрение вызывало, да, то в Одинцово все там достаточно тяжело. Если брать уровень фальсификации в Подмосковье, там Дубну за единицу, где все честно посчитали, а Балашиху, где полная фальсификация, там на 10 очков, то Одинцово где-то так на 7, на 8 вот в этом рейтинге. Сейчас там брошены огромные силы наблюдателей, там очень много участков, больше 200 избирательных. Тем не менее, десант большой из «Голоса» приезжает, надеемся, что все перекроем. Плюс отдельно хочу отметить очень правильную позицию нового руководства Мособлсберкома. У нас новый представитель молодой, Илья Березкин, Мособлсберкома, и он взял курс на честные выборы. Это очень непросто, наивно думать, что можно за как бы несколько недель работы изменить то, что десятилетиями создавалось, то есть адскую машину фальсификации, да, со всеми карусельчиками, там, псевдонаблюдателями, там, значит, переписыванием протоколов и так далее. Но курс правильный, я считаю, что там 2-3 избирательных цикла, и выборы станут честные, что особенно важно, потому что власть будет меняться, а лучше, если она меняется на честных выборах, а не путем майданов.
За честные выборы, но явку-то придушил.
Ну, да, то, знаете, да, когда выборы честные, явка... Ну, слушайте, в Балашихе мы же веб-камеры все видим. Ну, там веб-камеры записаны, да. И там, значит, на участок 200 или 300 человек мы насчитали, да, там, ну, условно. Пришло на самом деле, это же видно. Вот ты включаешь на быструю перемотку запись веб-камеры, так тик-тик-тик-тик-тик-тик, и просто там сидишь и нажимаешь на счетчик, сколько людей пришло там. 200 пришло на участок, 300. Официальная явка 800-900 с участка. Вы понимаете, да? То есть, если выборы честные, явка сразу резко падает. Вот. Но я считаю, что это хорошо. Я считаю, что важно, чтобы выборы были честные.
Так вернемся к моему вопросу. Рассчитываете вы на то, что произошло осенью прошлого года или нет? На вот этот рост протестных настроений, общий
знаете,
фон недовольства
я,
и так далее?
Я совершенно не являюсь каким-то, знаете, таким отмороженным оппозиционером, который...
Я же не говорю, что вы отмороженный,
да,
это
считаю,
ваш хлеб.
Я, вот, ну да, хлеб-то, хлеб... Кость, скорее. Глодаю эту кость уже давно. Хлеба тут немного совсем. Значит, я могу сказать следующее. Страна вступает в новый этап своего развития. Этап заключается в том, что путинская вертикаль разрушается. Кто-то радуется этому, кто-то огорчается, но это чистая правда. Если 3 года назад Путин мог прислать в качестве губернатора хоть коня в пальто в любой регион страны, и за него проголосовали, за этого человека, да? Мы это видели много раз. Когда совершенно непонятный персонаж, неизвестно откуда взявшийся, вдруг становится губернатором, и за него голосует там 60-70. Сейчас такой номер уже, мягко говоря, не проходит. Мы это хорошо видели в Владимирской области, там, в Хакасии, в Приморье и так далее. То есть все пошло не так. Конечно, Подмосковье – это очень большой, очень, кстати, консервативный регион. Это совсем не Москва. Это очень такой с сильным административным ресурсом местным и так далее, и так далее. И с очень разными районами. Вот есть там Наукограды, там Дубна, Черноголовка, Фрязино, Жуковская. Это совершенно одна ситуация. Совершенно другая ситуация в условных озерах или Серебряных прудах. То есть, ну, понятно, поселки и так далее. Но, тем не менее, и в Подмосковье все это начинает постепенно меняться. И это что означает? Это означает, что выборы становятся, интересные. Результат реально, вот он непредсказуем.
Ну, Солнечногорск показал, что...
Ну, я же объяснил, что было в Солнечногорске.
Да.
Если в Солнечногорске удалось провести кампанию для своих без лишнего шума, то вот в Долгопрудном или в Дубне такой номер не пройдет. Это я вам точно говорю. Там люди куда более политизированы, и там, извиняюсь, я есть, да? Вот, значит, я там работаю по этим
скромные
местам.
Скромные замечания, да.
Ну, слушайте, я вообще-то на губернаторских выборах в Наукоградах не то чтобы победил, но взял сильно больше, чем там Явлинский, Собчак и кто там еще, Титов был, вместе взятые, да, вот на президентских. Ну, я имею в виду на этом поле. Ну, ладно, неважно, не буду себя хвалить. Короче говоря, ситуация меняется, и люди начинают на выборы идти, потому что, во-первых, выборы становятся интересными, то есть можно реально избрать человека, который... не сидел там, значит, много лет не пилил там, а вот, ну, какого-то другого.
Домохозяйку.
И второе, вы знаете, растет активность населения, потому что, ну, что бы там ни говорил наше правительство, что мы живем все лучше и лучше там и так далее, мы лучше, к сожалению, не живем. Хотя по официальным данным у нас инфляция там сколько, 3,8%, да? Я могу сказать, что в долгопрудном, например, если брать, когда люди получили платежки квартплаты, вот, ну, январские, мы все, я даже не знаю, как бы слово назвать, мы все обалдели, я так мягко скажу.
Спасибо,
да, то есть квартплата выросла реально в полтора раза.
Почему-то я даже физически ощущал то слово, которое крутилось
у вас. Нет, я просто именно в этих терминах, я и мои соседи обсуждали эти платежки. Вот, и квартплата завышена там по разным оценкам. Полтора в два раза. Дальше, ну, потому что в нее еще много чего вошло. Мусорный налог, капремонт, общий рост платы компаниям ресурсным, да, и так далее, и так далее. И, короче, человек, так сказать, с зарплатой там, которая для Подмосковья неплохая, да, там 25-30 тысяч рублей, неплохая зарплата, видит платежку за свою двушку или трешку там 8 тысяч рублей, 12 тысяч рублей, и как-то вот уже все, да. А если вы, как я, например, многодетный отец, то, а у вас еще дети учатся там в школах, на курсы, там ЕГЭ, 5-10, в конце с концами свести стало реально сложно. Это просто ужас какой-то. И люди недовольны, они пытаются как-то влиять на ситуацию. Но если раньше основной жанр влиять на ситуацию было письмо Путину, знаете, Путин получает много писем. Вот у нас там тарифы большие, у нас там лампочка в подъезде не горит, лужа тут перед дорогой. Вот, вот помните прямая линия с Путиным, да? Показывают какие-то дороги
кредовые. Терапевтические мероприятия.
То сейчас люди уже начинают меньше писать Путину, понимают, что это бессмысленная затея абсолютно. А люди больше начинают участвовать в местных выборах и давить на местных начальников, в том числе путем митингов. Подчеркиваю, разрешенных, подчеркиваю. Ну, в смысле, согласованных. Я никогда не делаю незаконных мероприятий.
Завершим минутку самолюбия со стороны Бориса Надеждина.
Где же тут самолюбие-то?
Шемшин пишет. Борис хороший человек, один из немногих от народа, так сказать. Видел его в бане городской недавно с чаем. Молодец.
О, да, кстати, баня отличная. Я можно заодно прорекламирую, раз уж мы пошли про Долгопрудный. На Ракетостроителей открылась отличная баня. Хороший коллектив, ну правда же.
Все,
короче, мужики, всем пугающе... в баню, я в эту субботу, может, пойду завтра.
Особенно интригующе прозвучало про хороший коллектив в бане. Ну ладно, сейчас давайте про другое, про общую повестку.
Давайте.
Пункт первый. Есть у нас Александр Лукашенко, с ним сложные отношения в последнее время. Он сегодня общался с народом и со своими депутатами.
Со своим народом.
Со своим народом. Да. Мы косвенно всегда тоже к нему прислушиваемся, потому что... Многое нас связывает, включая союзное государство.
Ну, столько типа, денег мы ему отгрузили, Лукашенко,
в том числе,
25 лет, что он у власти, числе, что просто...
Несколько важных вещей. Ну, во-первых, да, напряженность какая-то сохраняется. Во-вторых, сегодня во время этого общения с народом практически не упоминалось Россия, союзное государство, один раз это прозвучало. В-третьих, он обещал конституционную реформу, и сразу возникают подозрения, что он переходит к парламентской форме правления или парламентско-президентской.
Ну, это очевидно, да.
Да, но и дальше, вот ваша версия, а что дальше?
Ну, вы знаете... Вот сколько я себя помню, я уже 30 лет в политике, Лукашенко занимался тем, что дружил с Россией за большие деньги. Я никогда не забуду, как 98-й год, я работаю в аппарате правительства России, сами понимаете, у нас дефолт на носу, и «Газпром» пытается заставить Лукашенко заплатить за газ, просто тупо. А там уже ценник просроченный чудовищный. И мы там дожимаем в правительстве, значит, уже все, там «Газпром» уже готов закрыть «Содвижку», чтобы газ, если не заплатят белорусы. И, значит, Лукашенко звонит Ельцину, Борису Николаевичу, царство ему небесное, и что-то такое рассказывает, что враги дружбы наших народов хотят оставить нас без газа. И, значит, Ельцин пишет резолюцию, знаете, карандашом красным. «Не отключать» на том проекте, который мы принесли. И все, и дальше не платят, понимаете? Надо сказать, что вообще вот, ну, просто вот чего не возьмешь, да? Но в последние годы белорусы, я говорю не про народ белоруса, а про белорусское государство, про власть, начали особенно хамски, цинично, нагло воровать российские деньги. Просто, ну, беспредел полнейший. Но есть масса историй про то, как они торговали нашим бензином под видом там каких-то растворителей. Ну, то есть, это вообще цирк. Ну, то есть, смотрите, у нас в Белоруссии договор о беспошлинной торговле. Наш бензин поступает в Беларусь, ну, как бы дешево, понятно, да? А они его перепродают там, значит, в Нидерланды в основном они перепродавали под видом, значит, растворителей. Ну, потому что, ну, вот просто, да, и когда эта торговля растворителями достигла каких-то не знаю, миллионов тонн, возник вопрос. Всю Холландию можно было растворить давно. Выяснилось, что это бензин. Дальше. Когда пошли санкции, крупнейшим поставщиком в нашу страну креветок, кого там еще?
Ананасов.
Ананасов и всего остального стала Беларусь. То есть они берут польские яблоки, которые нельзя ввозить в Россию, понятно, да? И продают как свои. Выяснилось, что там несколько лет назад количество белорусских яблок, которые продали в Россию, значит, было в 5 раз больше того, что выросло в Беларуси. Яблоки, понимаете? Ну и таких историй, ну, полно просто.
Каждый выкручивается как может.
У дальше, них нет своей нефти. Надо сказать, что когда у нас все шло хорошо до 2014 года, на это как бы закрывали глаза, а когда стало плохо все, то есть санкции, там, значит, нефть упала и так далее, российское правительство, естественно, стало жестко реагировать. Тут выяснилось, что мы вовсе не друзья, что мы их обманываем и так далее. Кончилось все тем, что Путин, Лукашенко просто четко дал понять, что, родной ты мой, мы готовы дружить с Белоруссией, но без тебя. Лукашенко это понял, что больше президента его не пустят. И он решил соскочить с должности президента, но остаться у власти. Как это технично сделать? Очень просто. Конституционная реформа, следующий президент Беларуси уже не будет реальным главой государства, ну, главой государства останется, но будет как вот президент, не знаю, там, Германии. Знаете, в ФРГ есть президент, но мало кто знает его фамилию, потому что мы все знаем канцлера Меркель. И он хочет стать белорусским канцлером Меркель, то есть избраться в этом году в парламент, он уже объявил, что выборы будут 7 ноября, белорусский парламент, стать то ли председателем парламента, то ли председателем правительства, поставить...
Президентские выборы в 2020 году.
Да, поставить какого-то там человека, незаметного президента, и рулить дальше. Этот номер у нее не пройдет, я могу сказать.
Почему вот так уверен?
Ну, потому что Россия... Понимаете, нельзя очень долго, как сказать, грабить Россию безнаказанно. Ну, ему удавалось сколько там, 25 лет, да? Но сейчас все уже нельзя больше. Вот. Скорее мы сожрем Белоруссию, чем она останется у власти.
Сожрем ли, необходимо
ну,
ли...
Ну, сожрем, я грубо сказал, ну, в смысле, я... понятно, да.
Все понимают, о чем
Минск
речь.
Наш.
Речь идет об интеграционных процессах.
Да,
давайте вот так сформулируем.
Это корректно, так,
да, насколько это необходимо Российской Федерации в нынешнем
условии? Знаете, это одна из траекторий, как бы, решить проблему третьего срока, как это, второго-третьего срока Путина, да? Одна из возможностей, она как бы прорабатывается, обсуждается. Понятно, что если Беларусь входит в Россию, там с разными вариантами. Вы будете смеяться, я все это уже подготовил. Когда на Беларусь пытались сильно наехать, я написал такой закон, он был принят Госдумой. Я говорю про события 2001-2002 года. Там была тема все-таки присоединить. Я написал такой закон целый федеральный, он, кстати, действует. Между прочим, на основании этого закона Крым вошел в состав России, о порядке принятия в России нового субъекта. Угу. И тогда я, значит, готовил такой вариант, что 5 областей, или 6, и как бы становятся областями России, ну, там есть там Брестская, Гомельская, Витебская и так далее, они по размеру похожи на нашу там Белгородскую, понятно, да, вот там, там они присоединятся... А вот, а Минск будет городом федерального значения, как Москва, Санкт-Петербург.
И Севастополь.
Ну, теперь уже, ну, тогда я в 2002 да. году, когда это писал, мне про Крым ничего в голову ничего не могло прийти, естественно. И все было готово там, но потом он соскочил, Лукашенко. А сейчас, смотрите, опять возможно. Это одна из траекторий, как бы, решения проблемы, что Путин дальше был президентом уже какой-то другой страны.
Не совсем, потому что если речь идет о вхождении, тогда страна-то остается прежней.
Нет, это моя была теория, а если теория будет другая, что мы объединяемся с Белоруссией, ну, это плохая история, потому что я считаю, что если как бы присоединять, то брать по одной эти области и город федерального значения Минск, потому что если у нас союз как бы равноправный двух,
да.
ну, это, я извиняюсь, мы больше Белоруссии в десятки раз, но что не возьми, какой параметр не возьми, по населению в 15 раз, по экономике в 25, ну...
С нами Борис Надеждин, политик. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска. После этого вернемся, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:37 в эфире программа «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Борис Надеждин, политик. Так, Белоруссию мы уже присоединили, осталось только разобраться с Украиной. Там сегодня дебаты, послезавтра у них выборы, выбирают президента. Велика вероятность, осторожно очень сформулирую, велика вероятность, что выберут нового президента, и им станет Владимир Зеленский. А дальше возникают вопросы о будущем и наших взаимоотношений с Украиной, и то, как будет вести себя Владимир Зеленский. Вот вопрос как раз для Бориса Надеждина, который калач тертый, воробей стреляный.
Да.
Вот приходит к власти новый человек, бывший шоумен, садится в кресло президента. А что у него в этот момент есть? И что он реально может делать?
Ну, давайте по порядку. Во-первых, ну, я ни секунды не сомневаюсь, что если какого-то чуда не произойдет, инопланетяне не выкрадут Зеленского, то он станет президентом Украины. Слишком большой отрыв, а самое главное, слишком большой антирейтинг у Порошенко. Потому что 5 лет правления Порошенко, при всем при том, что он старался, там что-то пытался, но, в общем, кроме чего там, кроме Томаса, и без виза ему-то, в общем, приказать нечего. Жизнь в Украине лучше не стала, к сожалению. Значит, дальше. Вторая важная вещь, которую надо понимать. В отличие от России, где президент определяет вообще все совсем, и состав правительства, там, и губернаторов, и так далее, Украина устроена, ну, вот совершенно по-другому.
Президентско-парламентская республика.
Да, там состав правительства совершенно не зависит от президента. Состав правительства определяется по итогам выборов в парламент, Верховную Раду, которые пройдут, кстати, в этом году. И основная битва за реальную политику Украины, в первую очередь внутреннюю политику, экономику, социалку, будет на выборах в парламент. Но, конечно, если Зеленский победит, то его партия очень вероятно будет в парламенте иметь много голосов. Поэтому сам по себе пост президента не имеет такого значения, как имеет в России. Дальше. Зеленский, он же не сам по себе в воздухе висит. У Зеленского команда... Он ее озвучил, да, в принципе, все понимают, кто это такие. Очень сильная. То есть его главным таким компанией его делает Дмитрий Разумков. Ну, это молодой достаточно человек, по-моему, 40 лет нет. Но это такой потомственный советник президентов. Его папа был советником, по-моему, Кучмы. Много лет с ним работал еще, ну, в те времена, в 90-е годы.
Там и центр исследовательский,
да, Разумкова. Да, у него центр Разумкова, да, один из крупнейших таких социологических, политологических центров. То есть люди такие все серьезные. Дальше большое количество, между прочим, людей, которые занимали достаточно высокие посты в команде Зеленского. Ну, их фамилии называть бессмысленно, потому что, ну, честно говоря, они нашему радиослушателю мало что скажут, но, тем не менее, у него в команде и бывшие министры украинские, и люди, которые там замминистра.
Ну, и российские телеведущие.
Российские телеведущие, да. Я за него, честно говоря, болею, потому что, ну, молодой, симпатичный, видно, что умный, а самое главное, КВНчик и СТЭМ, это ж моя молодость, все. Хотя, конечно, когда видишь, как президентами крупных европейских стран становятся люди, которые тебе в сыновья годятся, типа Макрона или Зеленского, думаешь, об, какой же я старый. Вот, но тем не менее, да.
Так есть ли у него реальные инструменты для управления государством вот в этот момент? Есть ли у него возможность что-то изменить?
Ну, подождите, реально? Ну, секундочку, а Путин, что интересно, когда стал президентом, у него что, команда была, что у него было вообще?
Ну, есть версия, что первый срок как раз он толком ничего и не мог.
Ну, в общем, да. Ну, не то, что ничего не мог, но Путин такой же примерно ситуации был. То есть вся команда, которая сидела в Кремле, досталась Путину от предыдущего президента Ельцина. Собственно говоря, глава администрации Ельцина Александр Сталевич Волошин до 2003 года, до ареста Ходорковского, был главой администрации президента Путина. Премьер Касьянов ему тоже, в общем, достался в некоторой степени из правительства Черномырдина и так далее, и так далее. Здесь, конечно, другая ситуация. Понятно, что ключевые фигуры администрации Порошенко будут убраны, да? Ну, это очевидно абсолютно, потому что здесь конкуренция была, да? Вот. Но, тем не менее, Украина же, там же есть бюрократия, там есть кадры. То есть вот так вот представить себе, что он приходит в администрацию президента, а там вынесли все, стулья, столы, забрали все... Книжки, ручки, телефоны унесли, и компьютеры, так не будет, нет.
Только доктор Комаровский, который занимается здравоохранением.
Да, ну, то есть, ну, не нужно как бы преувеличивать эффект от смены президента Украины.
Хорошо. Верите ли вы в то, что здесь есть, вот действительно, появляется, наконец, возможность для налаживания отношений России и Украины, или это считаете маловероятным?
Вы знаете, надо понимать следующее. Надо понимать, что никакой украинский президент, даже если им станет, значит, Медведчук, который кум Путина, как известно, никакой украинский президент не скажет, да, хорошо, Крым ваш, Донбасс ваш, этого не будет. История с Крымом и Донбассом – это тяжелая рана для украинского и государства, и общества, это надолго. Поэтому никакой любви и дружбы ближайшее поколение не будет. Это правда.
Медведчук, который призывает сотрудничать Зеленского с Российской Федерацией, об этом и не пишет. Медведчук говорит о абсолютно прагматичных, рациональных отношениях.
Медведчуку уже ответил наш пресс-секретарь президента Песков, сказал, что ничего нам не надо, давайте, то есть никаких предложений специальных не надо, давайте, давайте дружить, все такое. Я могу сказать следующее. Тем не менее, несмотря на историю с Крымом и Донбассом, огромные экономические связи между Украиной и Россией не прерывались ни разу.
По-прежнему... Часть из них, или, скажу так, львиная доля была разрушена.
Ну, естественно, наш товарооборот там упал раза в два, но он не прерывался, и как миллионы украинцев ездили работать в Россию, так и ездят, но несколько меньше стало, но не иссяк поток ни разу. Они больше стали ездить в Польшу, потому что безвиз появился. Но, тем не менее, речь идет о миллионах людей. А тем не менее, речь идет о том, что Украина в значительной степени получает энергоресурсы российские, хотя сейчас Медведев вроде сказал, что мы больше им не будем поставлять нефть, но у нас Беларусь есть, я уже про это рассказывал, будет белорусская нефть поступать в Украину, я так думаю, ну и так далее. То есть никогда у нас связи не прерывались, до этого и не может быть, потому что, ну, все-таки, слушайте, мы были одно поколение назад одной страной, и значительная часть индустрии Украины построена, в общем, ну, в советское время и русскими. Ну, как сказать, тут, конечно, они тоже теперь все граждане Украины, но по природе своей это люди, конечно, русские, которые заселили Днепропетровск, Николаев, там, Херсон и все такое.
То есть нет?
Ну, дружбы не будет, но торговать будем.
Хорошо, тогда предлагаю перейти к последней теме, после этого уже будем подключать аудиторию. Она тоже сейчас касается, прежде всего, внешней политики, но касается... российской, поскольку был, наконец, опубликован доклад Роберта Мюллера, спецпрокурора по связям России и Трампа, вот это расследование, которое длилось почти два года, ну и вот все, опубликовали 300 страниц, документ, и сейчас все
пытаются... Не все опубликовали, надо сказать, я залез на сайт Конгресса американского, там опубликовано не все, там есть, так сказать, ДСП. Ну, в смысле, секрет, засекреченная вещь.
Хорошо, да, но так или иначе ту информацию, которую могли опубликовали. Ну и дальше что?
Ну, дальше ничего, Трамп, можно сказать, уполз. Если говорить про выводы комиссии Мюллера, ну, там много чего было, в том числе, как Трамп якобы правосудие препятствовал. Нам же интересно больше про Россию. Был он нашим шпионом или нет, в конце концов, Трамп?
Да.
Вывод комиссии Мюллера, грубо говоря, состоит из двух утверждений. Утверждение первое. Никаких прямых доказательств сговора Трампа и его штаба с российскими агентами нету.
Это не означает, что их нет. Но их, прямых нет.
Но там так написано, что мы не сумели доказать, что был сговор Трампа или его штаба с русскими. Вот, то есть не то, ну не сумели, значит, нет. Ну, что говорит, ну, не сумели, значит, не пойман, не вор, да? Это, значит, хорошая новость для Трампа, и, видимо, импичмент теперь маловероятен, потому что взять не за что. Есть второй месседж расследования, который, как бы, мне кажется, для нас даже более важен. Месседж такой. Конечно же, русские вмешивались в выборы в США. Надо понимать, что там нет доказательств, что российское государство вмешивалось. То есть, ну, нет утверждения, что вот Путин дал приказ там, или Шойгу дал приказ, и там все побежали.
Осторожно, довольно формулировка.
Да, но
есть,
тем не
подозрение,
менее...
что дальше Федеральная служба безопасности.
Но что там бесспорно утверждается, что, значит, люди, которые россияне и работали в России, и с высокой вероятностью являются сотрудниками российских спецслужб, что точно известно, они взламывали, влезали, читали почту, значит, создавали фейковые аккаунты в соцсетях и грузили их там какой-то неприятной информацией про Клинтон, 5-е и 10-е. Это там утверждается как факт. Там очень много забавного. Например, там группа хакеров, которая называлась Fancy Bears, ну, что-то типа веселые медвежата, что-то вроде этого, да?
Да.
Там главное доказательство, что они из России, действительно, это реально интересно. Утверждается, что они взламывали, влезали в разные американские сайты, внимание, с 10 до 5 часов, с 10 до 17 по московскому времени, и не делали этого 23 февраля. Вот это, я считаю,
лобовой толки.
Да, просто, ну, то есть это уже, мне кажется, отмазаться невозможно совершенно от этого. Вот, что это ребята в погонах. Но я шучу, конечно. Можно себе представить, что какие-то люди специально хотели подставить русских и специально делали откуда-нибудь из Австралии или Китая то же самое, специально кося под русских. То есть 23 февраля они как им надо было загасить подростки, они 23 февраля и 8 марта бухали все. Специально, знаете, русские все так делают, и они, значит, так. Ну, то есть, опять же, это косвенная улика, но она такая, да, реально смешная.
А также активность снижалась с 1 января по 13.
С 1, да, там вообще была тишина. Ну, в общем, вот так. Но, тем не менее, резюмирую. А Трамп как бы вышел, ну, не то что сухим, он такой мокрый из воды, но вышел. Такой мокроватый, но вышел. Кстати, ряд его близких соратников реально сроки получили, типа Манафорта там и так далее. Но не его лично, как бы, которые работали там в его штабах и так далее. Там, значит, там выяснилось, там куча историй, что он неправедно там защищал от увольнения или, наоборот, пытался уволить каких-то людей там в американских проходах. Ну, это детали. Но то, что как бы весь американский конгресс точно знает, что русские хакеры пытались влезть в Америку, это факт. Вот, можно поэтому по-разному относиться здесь, но надо понимать реальность. Реальность заключается в том, теперь я политическое заявление делаю. Голову надо оторвать тем людям, которые вот это все делали. У нас, я имею в виду, потому что смотрите, что произошло. Трамп в ходе президентской кампании специально говорил, что хочет построить нормальные отношения с Россией. Заметьте, это уже было после 2014 года все, да, то есть, когда уже санкции и так далее. Те люди, которые за каким-то чертом, вот наши люди, возможно, в погонах, каким-то чертом влезали в эти компьютеры и устраивали всю эту историю, сильно ограничили возможности Трампа поладить с Россией. Они его подставили тупо. Зачем они это делали, я не знаю. То ли звездочки заработать, то ли там денег, то ли бюджет попилить, я не знаю. Но в результате люди, которые пытались влезть в американские выборы, вот из России, да, реально сильно испортили возможность улучшения отношений с США. Точка. Я бы на месте Путина провел бы внутреннее расследование и всех бы их повыгонял.
Александр Домрин, профессор Высшей школы экономики, сегодня с нами общался, и он сказал, что он еще в 2015 году создал группу, или в 2016, «Русские за Трампа», в социальных сетях, в Фейсбуке в частности, и говорил, что это была исключительно такая исследовательская группа, без намека на то, что они там пытаются что-то вмешиваться, но так или иначе сейчас же трактуется однозначно, поэтому ну что?
Ну, может, и так.
Влезали, не влезали. Нет,
знаете, я вам так скажу. Я не исключаю, конечно, что эти хакеры абсолютно никакого отношения к нашим спецслужбам не имеют там, а просто вот какие-то, не знаю, любители Трампа решили вот помочь ему неформально. Теоретически такое можно себе представить, честно говоря. Но практически я могу сказать следующее. Значит, это же все видно. И если бы какие-то наши частные организации вдруг решили это делать... Наши бы спецслужбы мгновенно их раскусили, вывели бы на чистую воду.
С нами Борис Надеждин, политик. Сейчас уже пришло время для вопросов и комментариев нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем, пожалуй, с СМС. 743-й пишет. Ослабление путинской вертикали порождает в обществе опасную непредсказуемость, а вашему гостю весело, зовет в баню. Чему радуемся?
Ну, мне, нет, в бане-то мне весело, конечно. Честно говоря, когда вот товарищ из Долгопрудного говорит, я вас видел в бане, немножко напрягся, потому что, в общем, ну, это, мало ли, что он там видел. Ну, неважно. Короче говоря, я же в бане не просто так, я же там, ну, с друзьями сижу, все такое. Ладно, короче говоря, учту на будущее. Вот, поэтому я радовался бане. А что касается ситуации, когда вертикаль падает, ну, не падает, а ослабляется и так далее, я вам так скажу. С одной стороны, конечно, это угроза дестабилизации, это правда. Когда рухнула советская вертикаль, вместе с ней рухнула и страна. Не дай бог, что такое повторилось. С другой стороны, понимание, что дальше так жить нельзя, это возможность для общества и государства изменить правила игры. Вот те правила игры, которые сейчас сложились, когда есть вертикаль, все решается в Москве, кого хотим, того присылаем, что в губернатора региона, что в мэра любого подмосковного города, все деньги централизованы, если ты стал губернатором не по команде из Кремля, то твой регион может реально пострадать, а если ты избрался подмосковным главой, как бы, вопреки там Единой России, реально могут задушить район, это проблема, да, это реальная проблема, это тупик, это путь в никуда, да, то, соответственно, это шанс. Вот ситуация, когда ослабляется рейтинг начальства, и люди начинают там разные избираться и так далее, это некоторый шанс. Нельзя допустить того, что случилось в 91-м году, да, но если так не будет происходить, то мы войдем в такой застой, да, вот в такую задницу, что там брежневские времена покажутся раем.
7373948. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, да, добрый день, Евгений, Москва. К Борису вопрос. Ну, это скудоумие наших властей, особенно военных, в последние десятилетия. То, что ребята, которые должны были как бы, ну, им как бы красиво это все делать, да, ну не делают они этого. Это деревенщина какая-то. Ну, возьмите Петрова Баширова. Ну, это классика, слушайте. Ну, все смеются над этими вещами, а?
Вопрос в чем?
Чище надо работать. Отравили Скрипалей, чтобы никто не догадался.
Спасибо.
В этом чище нужно хакерством заниматься, чтобы наши ГРУ... Знаете, надо так, чтобы наши ГРУшники хакировали по вашингтонскому... Нет, лучше, знаете, сейчас я подумаю, по пекинскому времени. Это правильно.
По пхеньянскому лучше.
О, лучше всего по пхеньянскому. Тогда вот так вот. Вот, ну, если говорить серьезно, я считаю, что у нас все-таки вооруженные силы во главе с Шойгу действительно сильнейшие за последние годы, и уж точно самые сильные в Европе, и это хорошо, но армия должна заниматься, и спецслужбы, свойственной ей работой. Армия защищать родину, а спецслужбы следить за порядком там, чтобы преступность не была. Когда, значит, людей в погонах начинают заставлять делать какие-то такие, значит, не очень хорошие вещи, это плохо, но это не они виноваты, это политики виноваты. Понимаете?
Валерий в это время предупреждает, что на Борисовских прудах авария и скапливается очень большая пробка. Поскольку сегодня пятница, то эта информация может быть актуальна для автомобилистов. Будьте бдительны. Ну, еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да, Олег.
Вот, господин Госман, вы как-то...
Чего-чего?
Олег, видимо, другую радиостанцию слушает. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис, добрый день.
Значит,
перед вопросом маленькая предыстория. По-моему, в 2008 году после выборов в Долгопрудном еще журнал «Эсквайр» про это писал, что возбуждено было уголовное дело по факту фальсификации голосов на долгопрудских участках. Это, кстати, ну и московские СМИ.
В 2008 году?
Значит, да, в выборах то ли 8-го, то ли 12-го. Я боюсь ошибиться, но...
Да, этого полно было, это обычная история.
Да, и смысл такой, что бюджет выделил на это миллиард на камеры, а суд долгопрудинский сказал, это не является доказательством. Дальше, так в чем вопрос мой? Вот нам, дилетантам, я житель Долгопрудного, объясните, пожалуйста, и у меня еще есть знакомый, кто работает в администрации, я чуть-чуть знаю, что там происходит на самих выборах. Вот эта черная работа делается руками. Руками обычных людей, учителей, наблюдателей и так далее. Если даже вернуться выборы, так как достичь честного подсчета голосов? Как?
Спасибо, принимается.
А я же не случайно начал с того, что это не такое простое дело, да, вот достичь честного подсчета голосов, потому что, к сожалению, во многих городах, не только в Подмосковье, создана адская машина фальсификации за десятилетия. Реально, к сожалению, в ней задействовано огромное количество, в том числе учителей. Возьмите там Балашиху, то есть люди, которые, я не знаю, много компаний на протяжении десятилетий вбрасывали бюллетени там, карусельщики всякие и так далее, и так далее. Это так просто не сделаешь. А, кстати, веб-камеры очень сильно помогают, и я могу специально, официально заявить, что все записано, да, вот эти все записи с веб-камер за последние годы, они все есть, хранятся. Другое дело, что просматривать их очень долгая и тяжелая работа, но представьте себе, там, не знаю, вот там в Долгопрудном 47 участков избирательных на большинстве веб-камеры, чтобы их просто просмотреть, это сотни часов просто, да, вот надо потратить и так далее. Но мы их посмотрели, увидели на 7 участках очевидное совершенно искажение, там, собственно говоря, есть такая газета «Долгопрудинские страницы», там про это Смеян ее издает, вот депутат, как он говорил, там все подробно написано. Что делать? Первое, добиваться наказаний. Это тоже непросто. Для того, чтобы в Долгопрудном, значит, там какие-то дела возбуждались, уже там эта волынка тянется уже сколько? Ну, считайте, полгода, да? То закрывают, то открывают. Ну, уж система устроена так, чтобы покрывать фальсификации. Но сейчас это уже не удается сделать, и уже есть случаи и уголовных наказаний, там, так сказать, ну, не посадили никого, но большие штрафы выписали, там, 200 тысяч рублей выписали одной тете из комиссии. Подмосковье, вот. Ну, работаем над этим. Тут знаете, такая тяжелая история, потому что, с одной стороны, хочется наказать тех, кто нагло фальсифицирует выборы. Вот нагло под веб-камеры вбрасывают бюллетени. С другой стороны, вы знаете, ужас в том, что это делают учителя в основном. 80% членов комиссии учителя, да? И чего? Вот что, вы уволите в Балашихе и посадите всех учителей, так что ли? Ну, не всех, конечно, но значительную часть, кто там читал голоса.
Или оштрафуете на 200 тысяч.
Да, что это такое? Вот что с этим делать? Ну, тяжелая история. Тут надо... Ну, я этим занимаюсь, и, по крайней мере, Солнечногорск показал, что можно честно считать голоса. Надеюсь, этот полезный опыт дальше распространится, и я, на самом деле, очень много сил, времени трачу на то, чтобы выборы были честные, в том числе в сентябре этого года Долгопрудном будут местные выборы, то, чтобы все честно было.
Виталий пишет про Зеленского. Украинцы, с вашей точки зрения, голосуют конкретно за Владимира Зеленского или Василия Петровича Голобородько, учителя истории из Киева, которого играет Зеленский в сериале «Слуга народа»?
А вот хороший вопрос, между прочим, за кого на самом деле люди голосуют, да? Ну, конечно же, они с юридической точки зрения голосуют за Зеленского, но с концептуальной, конечно, они голосуют за персонажа из кино.
Или против Порошенко.
Но я вам честно хочу сказать, если вы думаете, что тот образ наших политиков, которые вы видите по телевизору, совпадает с тем, какие они на самом деле, вы тоже сильно ошибаетесь.
И сейчас должен быть инсайт от Бориса Надеждина про случай в бане какой-нибудь.
Ну, просто политика – такая история, что политик, он как бы, у него, ну, жизнь так устроена, да? Он один человек у себя дома, там, с женой, с детьми, там, с девушками, там, еще как-то, а на экране телевизора и на, значит, на плакатах он должен быть не такой, как он на самом деле, а такой, чтобы за него проголосовали. А очень часто получается, что это совершенно разные два человека, знаете, совсем. Вот, и, ну, жизнь такая. Именно поэтому, кстати, я вот опять, сейчас скажу, я опять себя хвалю, да?
Да.
Я вот абсолютно открыт. Вот в моей ленте в Фейсбуке, ВКонтакте, вот куча фактов из моей биографии, жизни, иногда мне говорят, на кой черт ты это вообще публикуешь? Там, я говорю, вы знаете, мне кажется, мне не нужно придуриваться, мне нужно, чтобы люди знали, какой я на самом деле.
Ну и свидетельство от Ипати на Украине, он пишет, у меня есть молодые знакомые, друзья, 20-25 лет, голосуют за Зеленского, потому что молодой, а не за старых пердунов, вот так пишет Ипати. Ну и давайте еще один звонок примем, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый день.
У вас 30 секунд буквально.
Да, вот этот человек, который в студии у вас, вот какие основания у него... были так заявить.
Про что?
О том, что было вмешательство в выборы.
Вот вы про Балашиху или про Америку?
Тошнит уже. Он на всех каналах одновременно.
Видимо, про Америку.
А, про Америку. Слушайте, подождите секундочку. У меня основание следующее. Я внимательно прочел доклад комиссии Мюллера, и меня убедил этот доклад. Да почитайте его, на сайте Конгресса висит. Там достаточно все убедительно, с хронометражем, с фамилией, кто когда вмешивался и так далее.
Особенно про 23 февраля.
Да.
Это был Борис Надеждин, политик. Спасибо, Борис Борисович, приходите еще.